захватив город и замок, прадед согнал всех жителей в поле и раздал своим воинам. На следующее утро перед воротами города возвышалась громадная пирамида из человеческих голов, на вершине которой лежали черепа короля и его сыновей. Столицу разрушили до основания, согнав для этого жителей со всего Лоэрна, большая часть которых обратно не вернулась. С тех пор могущество королевства померкло, а сила Лоэрна скатилась до уровня герцогств. Разрушив город и крепость до основания, согнанные жители королевства стали разбирать и фундамент, докопав до древних камней ушедших эпох, и нашли вход в старое подземелье, нетревожимое человеком в течение нескольких последних тысячелетий, и нашли артефакты. Но пока разрушали Лоэрн, герцоги собрали объединенные войска и выступили против его прадеда. Уже потом стало известно, что к этому приложили руки жрецы. Черный герцог сделал нужное им дело, уничтожил Лоэрн. Теперь он стал опасен. А может быть, все дело в артефактах? В новой битве, где численность войска его противников была в 5 раз больше войск его прадеда, черный герцог смог нанести поражение объединенному войску герцогов, но сам был тяжело ранен, потеряв большую часть и своих людей, и мечей, сделанных гномами. Из Лоэрна пришлось уходить, ведь по пятам уже шло новое войско, а отряды герцогов рыскали по дорогам Лоэрна. Черного герцога вынесли из Лоэрна, а артефакты снарядили сопровождать неполную сотню. Она нарвалась на большой, намного превосходящий ее отряд врагов. Пришлось разделиться на 3 части, скрываться, идти в обход. До Перинского замка дошел лишь 1 из 3 отрядов, остальные 2 пропали. Что стало с ними и с частью артефактов, что они везли, до сих пор неизвестно. А среди привезенного пробившимся отрядом был и этот черный шар. Не из-за него ли жрецы задумали столкнуть его прадеда с Лоэрном, желая уничтожить последний? 4 неполных десятка гномьих мечей вернулись со своими владельцами в Пирин. Часть остальных захватили победители, передавая старшим сыновьям вместе с титулом и родовым замком по наследству как самую ценную часть наследства. Но большая часть мечей исчезла. За 100 прошедших лет лишь 3 или 4 меча выплыли из небытия, остальные так и остались утерянными. Зато наглядный пример действенности мечей гномов в сравнении с мечами человеческих кузнецов заставили людей искать секреты кузнечного мастерства. 50 лет назад стали появляться и удачные мечи, выкованные на землях людей. Ходили слухи, что люди обязаны этим посланцу, открывшему им секрет ковки. Правда это или выдумка, но с тех пор человеческие мечи, хоть и уступали по качеству мечам гномов, с каждым годом становились все больше и больше достойными им соперниками. После гибели старого Лоэрна в королевстве появилась новая столица с прежним названием и новая династия. Но если его предку не удалось надеть королевскую корону, то почему это не удастся ему? Мир ждет хорошая встряска. Многие древние роды, в первую очередь герцогские, должны погибнуть. В Атлантисе должен быть 1 правитель. И этот правитель — он. В случае гибели Лоэрнской династии новым королем Лоэрна по древнему уложению должен стать граф Ларска. Черный герцог предложил графу Тарену, Шурину короля, основать новую династию. Для этого требовалось уничтожить весь ларский род, а затем разобраться с Фрейндигом и его семьей. Свою часть обязательств он выполнил, избавив Тарена от конкурента. Сам же граф тоже пока выполнял обязательства. Фрейндик, благодаря влиянию графа, до сих пор никак не отреагировал на захват Ларска, который Таран обещал ему, черному герцогу. Граф смог подстроить убийство наследника престола. И как ловко подстроил. Продувная бестия, этот Таран, который одновременно с этим смог устранить своего главного противника, графа Сейкурского. Но у короля так не кстати родился еще один сын и оставалась дочка. А Таран почему-то медлил. Конечно, черный герцог совсем не собирался выполнять обещанное графу. Одного Ларска ему было мало. Владеть всем Луэрном — вот что желал герцог. Но для получения королевской короны нужно было сначала возложить на свою голову графскую корону Ларска. А сделать это он не мог, пока был жив Фрейндик. Иначе, как только он коронуется в Ларске, сразу же против него будет создана коалиция во главе с Фрейндигом. Соседние герцогства не останутся безучастными к усилению Пирана. Его попросту вышвырнут из Ларска. Поэтому нужно было дождаться смерти Фрейндига, сразу же короноваться и на законных основаниях двинуть войска на Луэрн. Правда, на пути была преграда в лице маленького наследного принца, а Таран не спешил ее решать. А тем временем состояние здоровья Фрейндига все ухудшалось. Неискушенный человек посчитал бы это следствием гибели жены и сына короля, но герцог понимал, что Таран чем-то опаивает своего зятя-короля. Почему Таран не спешит избавиться от племянника? Черный герцог тоже догадывался. После смерти Фрейндига Таран становился регентом при маленьком короле и еще многие годы мог быть первым человеком в королевстве, укрепляя свою личную власть и укрощая неугодную ему луэрнскую знать. Он уже начал, уничтожив на корню семью графа Сейкурского и его сторонников. А когда племянник подрастет, тогда и с ним может приключиться какой-нибудь несчастный случай. Но когда это произойдет? Очень-очень нескоро, и поздно для него, слишком поздно. Тогда герцогу будет далеко за 60, да и доживет ли он до тех лет? Нет, надо было решать проблему в короткие сроки. 2 года назад черный герцог послал лучших своих людей в Луэрн. Летом король отправлял своих детей на отдых к морю. 30 солдат и боевая галера. Этого было достаточно для охраны королевской семьи. Морское пиратство в Атлантисе не было развито. Здесь, на восточном побережье, не было островов, где могли базироваться пираты. Острова на юге контролировали хамейцы и жрецы, точнее их слуги, орки-храмовники. А на западе острова примыкали к побережью, от которого тянулся дикий лес, место, где обитали эльфы. Были еще острова на юго-западе, рядом с пустошами. Здесь еще 200 лет назад обитали гоблины, но тех уничтожили. А места так и остались незаселенными, возможно, из-за дурной славы, до сих пор сопровождавшей их. Были ли острова на севере Атлантиса, никто не знал. Там безгранично властвовали орды диких орков, никому не подчинявшихся и время от времени вторгавшихся на герцогские земли. Впрочем, на диких орков имели влияние их цивилизованные сородичи, орки-храмовники. 3 года назад на людей черного герцога вышел жрец, посланный верховным жрецом храма Великого Ивхи. Неужели история повторяет? Как и 100 с лишним лет тому назад, когда жрецы предложили помощь его прадеду, так и сейчас они вышли с предложением помощи. Но тогда, добившись своего, жрецы предали прадеда, разгромив его войско руками герцогов. Что будет сейчас? Почему они хотят его усиления? Жрец пообещал отдать в подчинение его людям отряды диких орков. Дикие орки? подчиняющиеся людям? Такого никогда не было в истории Атлантиса. Но теперь произошло. И сейчас дикие орки были готовы в любой момент по взмаху руки черного герцога вторгнуться в любое место, указанное им. Неужели все земли Атлантиса содрогнутся, когда по ним пройдутся полчища диких орков в союзе с людьми черного герцога? Но верховный жрец Селимон вместе со своим жрецом-посланником мертв, а орки по-прежнему послушны его воле. Почему? Это было загадкой, на которую он не мог получить ответа. И почему убитого жреца храмовники подбросили в совсем другое место? Зачем вообще было подбрасывать? Они его могли попросту съесть, если хотели замести следы. Могли, но не съели, а увезли далеко и подбросили. Именно подбросили. Ведь труп жреца они оставили рядом с дорогой. Отвези его на пару сотен шагов в лес, то уже через седмицу от жреца не осталось бы следов. Там как раз бегала большая стая волков. Вопросы, вопросы. Ответ на которые получить жизненно необходимо. Кстати, 6 лет назад, когда он захватил Ларск, только вторжение орков на север ларских земель остановило местных вассалов от их похода против него. И еще неизвестно, чем это все могло бы закончиться. Конечно, у него сил было больше, но он не мог их распылять, а выступление ларских вассалов могло привлечь в их ряды и кого-нибудь из герцогов, не говоря уже о короле Фрейндиге. Если бы выступили вассалы, то графу Тарену вряд ли удалось удержать короля от посылки войска на помощь вассалам Ларска. Почему же так удачно для него вторглись дикие орки? Как будто они знали о договоренности герцога с Тарном. Именно в то место и в тот момент. Случайность? Он так считал раньше, но теперь уже не уверен. Кто же их напустил? Селимон? Или верховный жрец ужасного Па? Но храм того находится далеко на западе, и с теми жрецами его люди не сталкивались. Сами храмовники? Непонятно. Все непонятно. Но разобраться надо. Иначе его может ждать судьба его прадеда, и тогда короны Луэрна точно не видать. 2 года назад его люди смогли похитить сына и дочь короля Фрейндига. Королевскую галеру облили земляным маслом и подожгли. И на виду королевских охранников сами вместе с пленниками на своей галере демонстративно поплыли на юго-запад, в сторону Хаммия. На земле, возле королевского замка, вместе с 5 королевскими солдатами, осталось лежать и 2 убитых похитителей. Оставшиеся охранники их сразу опознали как людей графа Тарена. Граф, конечно, оправдался, объяснив, что его людей похитили, а их трупы подбросили возле замка. Так и было в действительности. Солдаты черного герцога преднамеренно открыто похитили людей графа. Герцогу Тарен по-прежнему нужен был как союзник. Хотя бы потому, что только граф мог довести дело с медленным убийством короля до конца.